Здравствуйте, дорогие друзья, у нас очередной с вами вебинар. Я вообще иду как на праздник всегда на эти наши встречи. Так вот, из ваших вопросов, многочисленных, которые вы прислали, выкристаллизовалась тема, которая называется «Каббала, мифы и реальность». На самом деле мы ее немножко коснемся, но, конечно же, будем отвечать на ваши вопросы.
По другой тематике.
То есть вебинар останется вебинаром, где вот так вот идет это, где идут вопросы, ответ на вопрос. Поэтому присылайте обязательно ваши вопросы сейчас, прямо сейчас. Недаром мы находимся в онлайне. И доктор Лайтман ответит на эти вопросы. Здравствуйте, доктор Лайтман. Михаил Синюлевич, Миша, Боря Белоцерковский. Мы здесь для вас, начинаем наш вебинар. Итак, по мифам и реальностям. Так вот, по мифам и реальностям пришел такой вопрос от Евгения из Познани, из Польши. Вопрос такой. Является ли сложный каббалистический язык причиной возникновения мифов вокруг каббалы? И как его, каббалистический язык, правильно использовать, чтобы не навредить простому обывателю?
Ну, вообще, мы воткнулись при этом в очень сложную ситуацию. Очень сложную тему. Дело в том, что вообще язык, на котором объясняется каббала, так называемый иврит, или древнееврейский язык, он появился, его разработал Адам. То есть 5676 лет назад.
5776 лет назад.
5776 лет назад. Вот месяц назад мы праздновали его день рождения.
Да, выпивали.
Вот. И он разработал этот язык в соответствии с духовными силами. То есть, когда надо, ему пришлось от раскрытия высшего мира описывать его словами нашего мира, он должен был изобразить это определенными свойствами нашего мира, линиями, точками, запятыми и так далее. В общем, то, что у него получились вот эти вот значки, которые называются алфавит, ивритский алфавит. И первую книгу свою он написал на иврите.
Так.
Она и сегодня нам известна. Она называется «Разиэля Малах», «Тайный ангел». И с тех пор все каббалисты, они пишут на иврите. Угу. То есть даже если у них разговорный язык был другой, допустим, испанский или французский, или идиш там, или ладино и так далее, арабский, в разных странах ведь жили люди, все равно писали они все на иврите. Потому что изобразить полностью, передать всю полностью информацию сверху вниз – о высшем мире, в наш мир, можно только этим языком. Его начертание, его порядок слов, порядок букв – это все несет на себе особую духовную нагрузку, кроме смысловой обычной нагрузки.
То есть точечка, линия горизонтальная, вертикальная.
Все абсолютно точно. Мы для этого, если мы хотим знать, мы должны зайти. Есть такая книга, которая называется «Тикун Суфрим». «Как правильно писать». На русском это однажды называлось когда-то чистописание. Я помню, как на школе обучали. Это была дикая вообще наука. Как правильно писать, красиво писать, выводить буковки. Так вот, эта книжка «Как правильно писать» на иврите, она написана уже тысячи лет назад. И с тех пор надо обязательно писать так, как там указано. И там указан размер, долгота, широта каждой буквы и все прочее. То есть, конечно, это только если о буквах мы говорим. Порядок букв в слове. Почему существуют такие законы составления слов из букв? Какие там внутри в словах есть порядки и так далее? Это очень сложная система. И затем, самое главное, это сам язык. Когда в комбинаторике в этой букв создаются слова, и из слов создается предложение, то, так вот, понять само предложение – это ведь проблема. То есть здесь накладываются еще следующие смыслы. То есть, а о чем оно говорит? То есть, если я не знаю вообще высшего мира, а я сейчас о нем слышу какое-то предложение, я вообще не знаю, что же это такое. То есть, если там говорится даже словами нашего мира, то я не знаю, что при этом автор подразумевает. Поэтому человек, который открывает каббалистическую книгу, он в ней не понимает ни одного слова, хотя может все слова прочесть. Вот это проблема.
И вот как раз вопрос под это. Является этот сложный каббалистический язык причиной возникновения мифов вокруг каббалы?
Нет, я бы не сказал. Потому что дело в том, что если бы просто так относились бы к этому всему, к буквам, к словам, к предложениям, то просто ничего бы не было. Ну, какой-то код. Непонятный какой код. Ну, как вот иероглифы, пока мы их не расшифровали. А здесь проблема в том, что наука каббала говорит, кроме этого, еще на четырех языках. То есть самый простой язык, которым она излагает все, он объясняет все в таких стилях, что человек обычно не понимает, но когда он начинает вникать, то есть с помощью учителей, с помощью особой методики, его начинают обучать и так далее, он начинает раскрывать в этом языке четыре подхода. И начинает слышать, видеть в этом языке внутренний смысл. А тот, который не изучает, он просто читает то, что написано, то он видит там рассказы, сказки, повествования, которые существуют на земле, всевозможные такие...
Таинственные.
Таинственные даже. Ну, вот Тора, как написана Библия, как она написана, в общем-то, простым языком. То есть можно же понимать, все понимают ее так, как она написана. А на самом деле она преследует совершенно другой смысл, цель. Внутри нее находится тайный, действительно тайный смысл. Но это не тот, который ей приписывают, а тот, который знают только каббалисты. Причем раскрыть это другому невозможно. Он должен это увидеть, ощутить сам. Поэтому, конечно, вокруг каббалы развернулось тут такое мифическое действо в течение тысяч лет, что сама каббала, она немного книг, основные книги по каббале, основные источники. А вот то, что о ней написано и наворочено, тут уже... Сотни томов.
Ну... Так в чем причина мифов? Я слышал, что и сами каббалисты, они распространяли эти мифы и были заинтересованы в этом.
О, это уже другое дело. Дело в том, что каббалисты писали запутанно не только потому, что они хотели скрыть каббалу, а кроме того и потому, что невозможно было яснее изобразить то, что они ощущали, раскрывали в высшем мире. И поэтому, в общем, получается, что каббала, конечно, сама виновата в том, что вокруг нее нагородили.
Не, ну вопрос такой, они умышленно путали народ или нет?
Нет.
Нет?
Они не путали умышленно народ и ни в коем случае не писали запутанно. Просто поскольку мы пишем о том мире, в котором мы ничего не знаем, не ощущаем, то народ начал себе представлять тот мир, высший мир, в своих обычных земных обличиях. Вроде как будто люди-люди, звери-звери, всякая утварь, всякие эти самые домашние, вся обстановка. Все. То есть все это выглядит для обычного человека, как будто ты живешь в этом мире.
Ну, понятно.
А на самом деле это все совершенно иная система, ее надо просто изучать.
Ну, несчастные люди все-таки. Слово несчастное неправильно, там написано: ангелы поднимаются и спускаются по лестнице, лестница стоит.
Да, 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 да.
Снится сон Якову и так далее, и так далее. Тут, ну, сами понимаете.
Нет, так что когда они писали.
Нет, тут даже вообще иносказательно, что он берет нож Авраам, хочет убить своего сына Ицхака, там и так далее. То есть это все не имеется в виду действия нашего мира. Совершенно не имеется
это
в виду.
Это когда они писали, разве они не понимали,
что
люди, каббалисты, когда писали, они разве не понимали, что люди не смогут понять, о чем они пишут?
Они писали это для тех людей, которые захотят изучать каббалу и подняться в высший мир. Для этого они и писали. У них не было другого выхода. Так все запланировано. И никто вообще никоим образом не может по-другому описать высший мир. Никоим образом. Вот я тебе говорю просто как человек, который изучал это и представлял себе черт знает какие вещи. Когда я открываю учение о 10 сферотах, Талмуд и Сферот, и там написано, и вот этот Адам Аришон, который простирается от нашего мира до мира бесконечности на все 5 миров и состоит из таких-то частей. Мне показалось, что это вообще что-то страшное. Я помню, раскрыл эту книжку, за окном была гроза, дело было ночью, и как-то так мне вдруг...
Закрой книжку,
да. Да, я помню, да, у себя, причем на втором этаже, там никого нет, и все такое. Я все-таки взрослый человек, мне 33 года, и все такое. И все равно как-то так меня это передернуло. О чем ты говоришь? Что за это за человек, который маврех, микоце, ликоце, то есть светится с одного мира в другой мир, пронизывает все миры, которые нанизываются на него, а он находится в нем, в общем, в них. То есть, так что давайте договоримся, что мы не будем сейчас пытаться даже понять, что же находится в каббалистических книгах. И об этом очень хорошо сказано в пункте 154 в предисловии к книге «Учение о 10 сферотах». Там сказано очень просто, что все, что написали каббалисты в каббалистических книгах, это все они написали для таких же, как они сами. Только лишь для таких, как они сами. А для всех остальных они это написали как особое свойство. Когда человек ничего не знает, не ощущает высшего мира, но он читает и хочет проникнуть в него, не представляет себе всякую глупость, будто он понимает, о чем речь, а желает проникнуть в высший мир, вот тогда он начинает получать особый свет, особую помощь, особое свечение от того, что написали каббалисты. И вот это свечение, называемое окружающий свет, постепенно-постепенно его исправляет, и тогда он начинает ощущать, что они написали, и понимать, что они написали.
Начались реакции как раз на то, что прозвучало сегодня. Дмитрий из Бердянска спрашивает, а кому описывал свои открытия Адам?
Всем остальным поколениям, у него были ученики и так далее, и мы называемся его учениками. Поэтому на иврите называется человек Бен Адам, сын Адама. Все мы сыновья того Адама.
То есть то, что один человек был один-единственный, ему не с кем было говорить.
Как это так? Ну, это об этом мы уже говорили. Нет. До Адама существовали люди. Как же? Мы не отрицаем никакую теорию эволюции. Это все было. А Адам – это был один из людей, который жил 5776 лет назад. Он родился в Новый год еврейский, поэтому мы и празднуем этот Новый год как день рождения Адама. И он раскрыл нам всю эту систему высшего мира, которую мы сегодня с вами еще изучаем, которую мы хотим раскрыть для себя, так же, как он раскрыл. И мы являемся его последователями.
Вопрос на тему иврита. Сказали, что, говорите, каббалисты пишут на иврите, а ведь одна из основных книг – это книга Зоар, написана на арамейском языке.
Да, книга Зоар написана на арамейском языке, действительно. Нет, там есть и на иврите очень много частей. Но она написана на арамейском языке. Но арамейский и иврит – это взаимодополняющие языки. Они не считаются как раздельными. Они существуют как одно общее целое. То есть, если мы говорим на иврите… Если мы говорим на арамейском, то практически это полностью идентичные слова, это одинаковые, это только правописание немножко разное и произношение. А правописание буквами оно одно и то же. То есть грамматика чуть-чуть отличается, потому что иврит со стороны объясняет нам свойства света, входящего в клей, в сосуд, в душу, а арамит объясняет нам свойства души, которая все время... приближается к свойствам света.
То есть, если резюмировать, можно сказать, что все каббалистические книги написаны аллегорическим языком. То есть все, что там написано, не имеет никакого отношения к той действительности, которая здесь существует, в нашем мире.
Это не аллегорический язык. Это язык ветвей, так называемый. Когда мы берем слова нашего мира и выражаем ими объекты и действия высшего мира. То есть это не аллегория, это использование языка одного мира для описания другого мира.
Вот очень кратенький вопрос, мы этого коснулись. Вот Алсу из Челнов задает вопрос. Библия – это и есть Тора?
Да, конечно. Библия или Тора – это одно и то же. Только опять-таки и в ней надо различать, как все написано. Потому что, допустим, если вы возьмете книгу Зоар, то это комментарий на Тору. Тора вообще содержит в себе абсолютно все. Но она написана как какой-то роман исторический. И ничего другого. Так что надо, когда вы начинаете читать Тору, изучая Каббалу, тогда вы начинаете видеть в ней совершенно иные глубины.
Василий из Киева задает вопрос. Как с помощью Каббалы лучше понять свой внутренний мир?
А этого внутреннего мира у человека нет. Он должен раскрыть внутренний мир. В той мере, в которой он строит в себя свойства подобия высшему миру, этот высший мир в нем раскрывается. Как это делается? То, что мы с вами изучаем, это с помощью высшего света, во время занятий, во время всевозможных наших мероприятий каббалистических. Высший свет действует на нас, он нас меняет, создает в нас новое свойство, свойство отдачи. В этом свойстве отдачи мы начинаем ощущать высший мир. Вот таким образом и происходит осознание, знакомство с высшим миром, и тогда человек понимает, о чем речь. Тогда он и Тору понимает, Библию, то есть, и вообще все остальные книги.
Вот тут, ну, если продолжить немножко тему, Андрей из города Южного спрашивает, ритуалы и каббала, есть связь?
Никакой связи нет ритуалов и каббалы, причем в Каббале нет никаких ритуалов. Абсолютно никаких. Все, что сказано в Каббале о ритуалах, это сказано лишь о том, что мы должны внутри себя делать. Но не снаружи ни в коем случае. То есть человек внутри себя построй то-то, создай то-то, сделай так-то, сожги свои там, своих баранов, там, зарежь своих коров и так далее. Это все внутренние свойства человека, которые надо таким образом изменять. В основном их надо убивать и сжигать. И резать, и пожирать. То есть человек в тебе должен пользоваться, использовать животное, которое в тебе.
То есть вот это животное желание в себе, да, я должен с ним вот это проделать.
Да.
Вот Евгений из Улан-Удэ, он явно слушал наши предыдущие вебинары, он спрашивает на то, что мы говорили с вами, что не надо особенно верить ни во что. Могу ли без веры в ваши слова лично сам установить причинно-следственную связь? Сам.
Естественно. Для этого Каббала и работает. То есть учитель здесь не обучает вас тому, как устроен высший мир. Учитель в Каббале – это всего лишь сопроводитель, который показывает вам, как лучше измениться, чтобы почувствовать самому высший мир, открыть самому высший мир. Потому что сам учитель вам этого сделать не может. Он только вам рассказывает, как сделать. А вы на него не надейтесь, вы обязаны сами прилагать усилия для того, чтобы этот высший мир раскрыть.
Инна из Риги спрашивает, есть ли вообще в Каббале аскетизм?
Никакого аскетизма в Каббале нет. Делай все, что хочешь. Только когда ты будешь учиться, постепенно в мере того, как ты учишься, в тебе будет возникать необходимость еще больше углубляться в учебу, в отдачу в высший мир, в том, чтобы о нем думать, посвящать ему свои силы и все прочее. И в той мере, и в этой мере ты будешь, конечно, немножко отстраняться от нашего мира, но все равно тебе будет нравиться вкусная еда и какие-то интересные мелодии, и, может быть, фильм когда-то посмотреть. Ты будешь интересоваться тем, что происходит в мире. Ты не будешь ни от кого не убегать, ни в коем случае. Никаких отрешение от нашего мира не требуется.
А медитация есть вообще в Каббале?
Медитация в Каббале – это когда человек думает о том, как ему еще уподобить себя высшему миру, чтобы поскорее его раскрыть. Вот это вот внутреннее усилие можно назвать медитацией, хотя в Каббале самого такого слова нет. Это просто по аналогии я так могу сказать.
Вопросы о связях Каббалы с... Елена из Москвы спрашивает, связана ли наука Каббала с астрологией, с нумерологией?
Ни в коем случае. Ни в коем случае. Никакой астрологии, нумерологии, предсказаний, карты Таро, там какие еще есть у нас вещи? Ну, экстрасенсорики всевозможные.
Есть святая вода, есть красные нити.
Амулеты.
Да, амулеты, святая вода. Все это только не в Каббале. Ни в коем случае. Нету в Каббале совершенно никаких атрибутов из нашего мира.
А молитвы есть?
Молитвы – вот это то, что твое сердце просит об исправлении для того, чтобы начать ощущать в исправленных свойствах высший мир – это и есть твоя молитва.
Ну и, конечно, связь Каббалы с иудаизмом. Вячеслав из Кимры спрашивает. Хотелось бы понять соотношение.
Иудаизм появился тогда, современный иудаизм появился тогда, когда прекратилась Каббала. То есть 2000 лет назад, когда упали с уровня «возлюби ближнего как себя» на уровень неосознанной или, как сказать на русском языке, ненависти.
На русском?
Беспричинной ненависти. Вот тогда пропало ощущение высшего мира, то есть пропала Каббала из народа, а он жил до этого полностью в ощущении двух миров. Вы понимаете, на каком основании вообще, в каком состоянии жили люди, еврейский народ, до крушения второго храма, до 2000 лет назад. В ощущении высшего мира. Это был совершенно другой мир для них открыт. И упали в беспричинную ненависть, исчезло ощущение высшего мира, и вместо Каббалы появился сегодняшний иудаизм. То есть выполнение простых этих обрядов и все на этом. То, что есть нам до сегодняшнего дня.
Продолжение темы. Александр из Перми спрашивает, а какая из существующих религий наиболее близка к ценностям по Каббале? И как вы относитесь к взгляду некоторых
никаких, религий? Никаких религий, никаких верований, никаких методик, которые есть в мире, а их насчитывается около 3800 религий, методик и прочих всяких этих духовных так называемых практик, никакие из них не имеют никакого отношения к Каббале. Потому что все они базируются на эгоизме человека, и мы это видим явно. Все они направлены на то, чтобы разделить людей между собой. А Каббала направлена на то, чтобы соединить людей между собой и поднять человека над его эгоистической природой.
Можно, да? Да-да. Ну вот у меня целый несколько ряд вопросов очень интересных. Так. Егор из Минусинска спрашивает, по мнению Каббалы, существует ад или рай? Продолжение. Актай из Баку спрашивает, придумана ли религия людьми, есть ли ад или рай? И далее Татьяна из Одессы спрашивает, Михаэль, вы верите в рай? Если да, есть ли у вас намерение туда попасть после физической смерти тела?
Во-первых, каббалист ни во что не верит. Вера в Каббале называется свойство отдачи. Если есть у человека свойство отдачи, он раскрывает высший мир в мире этого свойства. И поэтому веры нет. Вера есть у человека в нашем мире, который ничего не видит, ничего не слышит, а ему сказали что-то, и он верит в то, что ему кто-то сказал, какой-то человек. То есть это не вера в Творца, допустим, а вера в человека, который тебе об этом рассказал. Не более того. Так Каббала отрицает вообще такой подход. Каббала – это наука. И она раскрывает высший мир по правилу «нет у каббалиста более того, чем видят его глаза». То есть надо раскрыть высший мир, и только о том, что тебе раскрывается, ты имеешь право говорить. Это первое. Второе.
Существует ли ад или рай?
Существует ли ад или рай? Адом называется на самом деле, когда человек, возвышающийся духовно, падает в свой эгоизм, Вот это состояние он называет адом. И при этом он ощущает, что он горит от стыда, находясь в этом эгоизме. Вот это и есть адский огонь и наказание. А когда он, наоборот, поднимается в свойства любви, отдачи, тогда он ощущает себя выше нашего мира, в состоянии вечности, совершенства, безграничности. Такое состояние он называет раем. Эти состояния и рай, и ад ощущаются нами в нашем духовном возвышении или падении в нашем мире. И то, и другое ощущает только каббалист. И все это никак не связано со смертью или жизнью нашего тела. Наше тело, оно как животное, которое сейчас существует для того, чтобы дать мне основу для существования, отталкиваясь от которой я могу начать духовно развиваться. И наука Каббала говорит только о нашем духовном развитии. А если мы духовно в течение нашей жизни не развились, ну тогда мы умираем, как любое животное. И на этом все заканчивается.
Понятно. То есть этот вопрос вы уже ответили, да? Михаил, вы верите в рай? Как бы его...
Я не верю ни во что.
И есть ли у вас намерение туда попасть после физической смерти?
Никакого намерения после физической смерти у меня нет, потому что после физической смерти ничего не меняется.
Ничего нет после физической смерти?
Ничего нет. Животное. Вот можем заниматься каннибализмом, если хотите.
Нет, так а все-таки что такое жизнь после смерти? Есть какая-то жизнь?
Жизнь после смерти?
После смерти физического тела.
Была очень популярная книжка когда-то.
Жизнь. Я помню, да, Моуди.
Да-да-да. Как человек представляет, как он уходит.
Ну, это вообще...
И какое счастье, и какое горе вернуться сюда.
Наверное, хорошо заработал, потому что люди любят об этом говорить, да, и думать. Да. Я лично говорю из того, что я знаю из Каббалы, никакой жизни после смерти нет. Если она до смерти, это ваше дело, как решать, есть она или нет. Но можно достичь высшего мира в течение этой жизни. И в этом предназначение Каббалы. Помочь вам это сделать.
То есть вот этого райского ощущения достичь при жизни.
Да.
И когда...
И тогда ваша животная жизнь... Не помеха. То есть тело может умереть, а вы тем временем уже прошли высший мир. Вот это надо сделать.
Значит, он есть.
В состоянии это есть. Душа. Ты развиваешь свою душу. Человек в нашем мире имеет только точку. Вот у меня есть животное тело и есть зародыш души. Если я его развиваю, то я в нем начинаю ощущать духовную жизнь. И тогда мое тело может умирать, неважно, я уже живу. Я уже живу в ощущении следующего уровня мироздания, следующего измерения. А если я эту точку не развил, то ничего не происходит. Я умер и умер. Ну а затем эта точка снова рождается в каком-то новом животном теле и получает снова возможность развиваться, и снова с помощью каббалы.
Это кругооборот называется.
Это кругооборот.
Ну, мы вообще сделаем отдельную тему, много вопросов.
Пожалуйста. Я понимаю, что это интересует людей.
А как понять, прошел ли ты границу из нашего мира в духовный мир или нет? Спрашивает Инна из Троицка, из Новотроицка.
А это человек понимает сам. Или каббалист может, контактируя с ним, это увидеть. Потому что у них существуют общие тогда связи. Очень многим людям кажется, что они уже находятся в высшем мире. Я бы не советовал фантазировать на эту тему, а поступить спокойно на наши курсы и начинать серьезно заниматься. Все и очень, тратить время.
Очень важный методический вопрос, спрашивает Татьяна из Житомира. Мы с вами сейчас общаемся онлайн. Можно ли считать вас своим учителем?
Учителем называется человек, который объясняет вам методику духовного восхождения. Учеником называется человек, который эту методику воспринимает и реализует в соответствии с указаниями учителя. и не прикладывает к этому никаких своих особых уморазмышлений, выводов и прочее. Как можно проще, я бы сказал, в тупом виде слушать учителя и выполнять его указания. Или то, что написано по его рекомендации в той литературе, в тех источниках, которые он будет вам предлагать.
И, конечно же, интересует слушателя из Москвы. Михаил, а вы достигли высшего мира?
Ну, это вы увидите, когда подниметесь. Встретимся.
Ирина из Киева задает вопрос. Женщина, можно изучать каббалу?
Конечно. Нет никаких ограничений по полу.
То есть,
вопрос однозначный.
То есть, это, опять же, мифы, да? Что, потому что мы знаем, что женщинам до 40 лет, мужчинам даже запрещено изучать, а потом уже и женщинам, естественно.
А это великий каббалист Барух Юда Ашлак, Кенбали Сулам, он отвечает в своем предисловии к учению о 10 сферотах очень подробно обо всем. Нет ограничений ни на мужчин, ни на женщин, ни на возраст, ни на что.
Какая-то есть определенная методика для женщин или все то же самое?
Практически то же самое. Единственное, что женщина не обязана выполнять некоторые упражнения, что ли, которые обязан выполнять мужчина.
То есть те же самые 125 ступеней должна подняться женщина, чтобы
конечно,
войти. Это Елена из Майами спрашивает.
У нас в истории было много женщин-каббалисток, великих причем, таких, что мужчины их слушались, таких, что по сравнению с ними мужчины были маленькими мальчиками.
Ну, там сказал, слушай, что говорит тебе Сара. Да,
да, Сара была больше, чем Авраам. Рахель, Лея, да вообще Мирьям, очень много женщин, причем таких, которые оставили после себя очень великий след, большой след в истории, в возвышении, в духовном возвышении.
Но книги
не писали. Были такие каббалистки, находящиеся на уровне пророчеств, Мирьям там пророчица и так далее. То есть пророк – это ступень духовная, когда человек общается абсолютно открыто с Творцом. То есть это такие женщины, которым все остальные старики, умудренные опытом и знаниями, приходили за советами. Приходили за советами о духовном возвышении. То есть они были выше мужчин.
Вот здесь,
чего я вам желаю.
Интересное развитие темы. Юля из Москвы спрашивает. Сегодня в мире наблюдается глобальное развитие женщин. Женщины занимаются бизнесом, овладевают мужскими профессиями. Означает ли это, что мужчины не справляются со своей ролью и как следствие развития женщин?
Это более задают вопросы онлайн, которые приходят прямо вот сейчас.
Да. Это говорит о том, что мы приближаемся к концу вообще существования мира. На самом деле. Я не в укор кому-то или чему-то. Просто такое состояние, когда у мужчин пропадает абсолютное желание в чем-то руководить нашим миром, а у женщин это желание вспыхивает, это кратковременное, оно скоро пройдет. Это говорит о том, что, в общем-то, наш мир уже достиг своего определенного конечного состояния.
Это признак такой, да?
Геннадий из Николаева спрашивает, может ли каббала помочь политической деятельности?
В принципе, каббала может помочь в любому виду деятельности человека, потому что она расширяет его кругозор, она его приподнимает, она ему дает возможность выразить себя, понять смысл происходящего, каким образом построить свой путь к тому, к той цели, которую он себе наметил. Я думаю, что в любой человеческой деятельности знание каббалы, оно прибавит человеку очень много.
А вот сейчас вопрос интересный. человека, который уже учится. Екатерина из Ялты пишет: «Скажите, пожалуйста, я занимаюсь уже 2 года, и ни разу у меня не возникало вопросов. А если вопросы возникают, то ответ находится сам собой. Почему так происходит?»
Очень хорошо. Она даже не замечает, как у нее возникают вопросы, как она получает ответы. Здорово.
Вот тоже в свете предыдущих наших передач о свободе выбора Марина из Волгограда спрашивает: «Здравствуйте, как понять или почувствовать, правильный ли выбор ты делаешь в жизни? Тот ли путь выбираешь?» Это, кстати, вопрос очень часто повторяется.
Это только может быть, если вы находитесь в группе, если вы внутри группы можете найти связь со своими товарищами и обсудить этот вопрос. Угу. Если у вас он действительно очень серьезный. И то, что вы получите как следствие вашей связи с группой, и будет самый правильный ответ.
То есть это и выбирать вы предлагаете.
Да. Наталья со Львова спрашивает: если души все время делятся, то как, наверное, где-то она прочитала это, то как за одну жизнь достичь исправления?
Это не имеет значения. Мы вообще не представляем себе всей этой системы.
Да, что такое души делятся?
Да. Нет, но есть постоянное разделение, слияние душ между собой. Это система, в которой происходит постоянная взаимосвязь каждой души со всеми остальными душами. И поэтому она все время переливается, все время изменяется. Это не наша забота, не надо нам этим заниматься.
А душа – это желание, да?
Да.
То есть это значит слияние желаний, да?
Вся система – это одно желание, которая разделяется на множество желаний частных, которые должны соединиться между собой снова в одно. Так вот, эти желания ведь постепенно меняются, они как волны в море. И поэтому я бы не советовал сейчас... Человек не может себе это представить. А затем это вам будет представиться очень легко. Это как в нашем мире. Начните что-то рассказывать человеку, который ничего не знает. Он может с ума сойти от такого количества фактов и возможностей, и как-то все чисто умозрительно себе представить. Когда он живет в нашем мире, для него это просто. Так и здесь. Оставьте это пока, и вы увидите, что это очень просто на самом деле.
Роман из Твери спрашивает: чем определяется качество душ? Почему говорят, что есть более высокие и чистые души?
Качество душ определяется их подобием свойству отдачи и любви.
Значит, вот здесь такой вопрос, наш слушатель записан, Айшаплан, может быть, это имя. Добрый день, мой вопрос. Кто есть Бог? Если говорить так, что все, что нас окружает, есть Бог, но все это не есть Он, то как понять, кто Он? Он же сам утверждает, что это Он и есть Он, и не есть Он. Еще раз.
Кто есть Бог?
Да. Если говорить то, что все, что нас окружает, есть Бог, но все это не есть Он, то как понять, кто Он?
Богом называется единая сила природы, свойство природы, самое высшее, которое постигается нами как свойство отдачи и любви. Это свойство, как поле, заполняет абсолютно все пространство. Пространством называется желание. Так вот, желание заполняется свойством любви. Желание называется творением, а свойство любви – творцом. И вот так они, как сэндвич, вместе существуют. Мы должны подняться к этому желанию, стать ему подобным, включиться в него, в свойства, в желание отдачи и любви, и тогда мы ощутим Творца, который в нем находится.
А вот как лучше или проще сказать, мы должны подняться к нему, или мы должны в себе освободить место для него? Вот.
Это не имеет значения.
Не имеет значения.
Нет. Главное, чтобы во мне было это же свойство.
Понятно.
Подняться, я имею в виду духовно приподняться.
Понятно.
А вообще, кто приходит в Кабалу? Николай из Екатеринбурга спрашивает. Приходят ли люди подготовленные, или по прошлой жизни они были каббалисты?
Нет, не обязательно, абсолютно. Особенно в наше время приходят в Кабалу совершенно новенькие люди, которые ничего не знают о ней и чувствуют просто потребность в духовном возвышении, в ответе на вопрос о смысле жизни, о устройстве нашего мира, о происхождении всего того, что в нашем мире есть, о смысле происходящего, что происходит вообще. Допустим, смотри, какие-то разборки происходят между государствами, всякие. Человек хочет знать хотя бы даже этот мир, не обязательно высший. Он и в этом мире хочет разобраться, он запутался в нем. Смотри, что делается со всем с этим, с нашим миром. И поэтому приходит в Каббалу с разных, исходя из разных желаний. Да?
Вопрос от Михаила из Москвы. Тут несколько вопросов, я так кратко их сформулирую. Какая практика вообще в Каббале? Практическая каббала.
Вы говорите, медитации нет.
Это же вы, товарищи, наверное, знаете. В основном, если вы уже спрашиваете нас, вы, наверное, отследили нас. Мы начинаем заниматься с 3 часов ночи, даже без 15:03. Урок с 3 до 6 утра, с 3 ночи до 6 утра каждый день. Потом мы едем на работу, вечером снова собираемся или на свои мероприятия у нас в центре, или разъезжаемся по разным местам для того, чтобы распространять каббалу. По выходным дням мы встречаемся здесь у нас в центре, занимаемся большее количество часов, по несколько раз за выходные дни, и устраиваем совместные трапезы, устраиваем конгрессы международные. Вот конгресс следующий будет, вы можете это узнать на нашем сайте, будет конгресс в Одессе, после этого в Москве. Так что вот это вся наша жизнь. Ну, кроме того, у нас семьи, дети, внуки, у кого как. Мы есть молодые пары, молодые холостяки, женщины, мужчины.
То есть практическая каббала. То есть имеется в виду, вы живете, вот, допустим, взять вас, вы живете как обычный человек, работаете.
Я живу как обычный человек, но я уже на пенсии, во-первых. Во-вторых, вся моя работа заключается в преподавании и в обслуживании моих учеников.
А ему в чем его практика будет заключаться?
А ученики мои, они занимаются работой своей, семьей и изучением каббалы. Ну, что же здесь? Как вечерний университет какой-то, допустим.
Вот вопрос тоже Андрея из Тулы. Добрый день. Вы говорите, что духовное восхождение возможно только занимаясь с учителем. Вопрос. Я записался на МАК-онлайн-курс, и получается, что в ходе онлайн-занятий мы будем заниматься историями, интересными беседами, но с точки зрения духовного возрождения польза будет? Польза будет мало?
Спасибо. Во-первых, не волнуйтесь. То, что происходит в МАК-онлайн, это все контролируется мною, и это все сделано в соответствии с нашей уже многолетней практикой. Десятки лет мы уже проводим эти курсы. И после этих курсов приходят к нам товарищи и пополняют наши основные группы. То есть мы видим, что получаем из этих курсов. На этих курсах преподают наши отборные преподаватели. Так что, кроме того, никак вы не получите основы каббалы, кроме как на этих курсах. Я вас уверяю, что вы в надежных руках, заканчиваете этот МАК онлайн. Это сколько курсов? Три семестра. И после этого я жду вас лично.
Ну вот я здесь тут, Борь, ты как?
Давай.
Есть тут целая цепочка вопросов, которые связаны вот чем в основном. Вот человек ведет вроде бы благочестивую жизнь.
Благочестивую?
Да. Не делает ничего, никому зла, старается помогать другим по мере возможностей. Но его постоянно настигают болезни, неудачи, и вообще сплошная черная полоса на многие годы. Так что и повседневные дела делать нет сил. Невольно возникает вопрос «За что?». Но ответ не находится. Начинаются поиски самокопания в попытках как-то изменить ситуацию. Искать, что я сделала не так. И дальше, и вот целая цепочка вот именно таких вопросов.
Нет. Это как правило, всегда люди считают, что они получают какие-то наказания.
Да, следующий вопрос. Что-то я в прошлых жизнях за что-то меня наказали.
Или в прошлой жизни, или в этой жизни, если не могут найти, значит, в прошлой жизни. Или вообще за что-то в будущем, может быть. Сейчас меня ударят, затем в будущем заплатят. И так далее. То есть существует очень много всевозможных человеческих теорий, которые выдумали люди. Вы не сможете, еще раз я вам говорю, вы не сможете узнать, почему вы получаете удары. А я вам объясню, почему. Потому что мы зависим все друг от друга. Вот сейчас кто-то, какой-то там подонок на той стороне земного шара, кого-то режет, а вы за это будете отвечать. С какой стати? А потому что вы с ним находитесь, как и все мы вообще, в одной сети сил. Мы все представляем собой одну единую душу, одно единое целое Адама. Адам называется. Это вся система. И поэтому до тех пор, пока мы полностью не исправимся, все вместе, взаимно, у вас будут эти вопросы, и вы не сможете найти на них ответа.
Ну, это не просто.
Это не просто, но это...
Даже утопически все
это,
вместе.
Но это истина. Это истина. Мы являемся одной единой системой природы. Одной единой душой. И поэтому каждая ее часть ответственна за всех. Это интегральная система.
А если человек...
Причем более того, что она интегральна, она еще и, как тебе сказать... голографично. То есть каждая маленькая ее часть подобна всей части. В общем, короче говоря, об этом можно много говорить, но знайте, что вы ответа на это не найдете. Ответ я вам сказал, почему он вот такой. Потому что все мы зависим друг от друга. Это как в общем едином теле. Как в общем едином теле. У вас какая-то там болячка на ноге, а болит все тело. И вы не можете уже и думать, и не можете ничего делать с головой. Вот так, в общем.
Ну, а как же, какое решение этой проблемы?
А решение – исправлять весь мир.
Как это?
Минуточку. И 1000 лет назад, и 2000 лет назад всегда задавали те же вопросы. Смысл страданий, причина страданий. Всех всегда было. Я тебе говорю правильную, истинную причину. Нет, я с этим не хочу согласиться. Ну, не соглашайся.
Не, я говорю, а что делать надо?
Подняться над самим собой, исправить свое включение во всех остальных, и тогда ты будешь чувствовать себя хорошо.
То есть исправить мир – это исправить себя?
Исправить себя, то есть свое включение во всех остальных, во все остальные души. Если ты это делаешь, то ты начинаешь ощущать себя в абсолютно совершенном, в абсолютно... комфортном состоянии.
Но это звучит исправить
включение. Вечным и совершенным.
Еще раз, исправить включение в другие души. Что это? Вот это вот можно определить? Что это такое?
Просто достичь состояния возлюби ближнего, как себя.
О.
Несколько вопросов про ощущения, Евгений из Тулы. А где происходит ощущение духовного мира? В голове, в сердце? Где?
Не в голове, не в сердце. Наша голова и сердце – это эгоистические сосуды. А духовный мир воспринимается в обратных свойствах, то есть в другом сердце, которое мы строим над своим. Сердцем называется желание насладиться. Так вот, желание отдать, а не самонасладиться, оно называется духовным сердцем. И то же самое в мыслях. Мысли отдать, помочь, связаться с остальными против своих, они... будут называться другой головой. Вот эту другую голову и другое сердце нам надо выстроить. Выстроить это мы не можем сами, а только с помощью высшего света. Значит, вся каббала, она и говорит, каким образом это выстраивается.
Я понимаю, что каббалист – это тот, кто целый день ходит и думает, как помочь другим людям?
Нет.
А что?
Совершенно не думает о других.
Не думает. Вы только что сказали.
Он думает, как привлечь высший свет, чтобы себя исправить. Толку с того, что я буду думать, как помочь другим. Я буду думать своим эгоистическим сердцем и головой. Мне надо притянуть на себя высший свет, чтобы он меня изменил. И тогда у меня будет по неволе правильные мысли о других.
То есть, для того, чтобы притянуть высший свет, что я должен сделать?
Включиться в группу и изучать каббалу. Вот и все.
Свет – это энергию, имеете в виду?
Свет – энергия, это высшая какая-то энергия, которая тебя исправляет.
И как я буду чувствовать себя исправленным? Как это
ты будешь чувствовать себя исправленным, что ты будешь думать о том, как бы исправить все человечество, привести его к состоянию абсолютного покоя.
То есть вы все-таки за то, чтобы человек искал группу виртуальную или такую, но чтобы искал группу единомышленников, да?
Да, конечно.
Так вы правду матку режете сегодня.
Да, да, да. Ничего и другого. Нет, я не могу по-другому говорить. Угу. Или я тогда замолчу и не буду ничего рассказывать людям, но никак по-другому.
То есть вы четко всех направляете на обучение. То есть без этого.
Без этого человек
нет каких-то не фокусов, невозможно как-то укоротить.
Ну, тогда я все-таки задам вопрос. Вот вопрос. Сейчас только что, секундочку, я видел. Вот Марата из Токио. Вот он что говорит. Уважаемый Раф, исхожу из своего опыта, почему при чтении книги Зоар, даже не понимая смысл текста, я начинаю ощущать окрыленное состояние. Это длится короткое время, но очень сильное. И заметил весьма самое интересное и необъяснимое явление, почему после чтения Зоар через день улучшается положение. Это происходит систематически уже довольно долгое время. Вы могли бы это объяснить, что это за силы такие?
Да, очевидно, что на него влияет высший свет. Я советую так делать многим людям. Только книгу «Зоар» я не знаю, она, конечно, его может сильно запутать. Но, в принципе, конечно, имеет смысл читать каббалистические книги. И они подействуют на человека всегда в благом намерении, направлении.
Да? Но в группу все равно, группу искать.
Нет, это иначе он не сможет реализоваться. Это так он будет читать, будет чувствовать какие-то такие эгоистические, кстати говоря, перемены к лучшему немножечко. Но это не проход в высший мир.
Елена из Майами спрашивает, женщина, которая занимается каббалой, может делать это индивидуально или также необходима группа?
И женщине необходима группа.
А может она достичь духовных постижений, если она не замужем? Елена из
Гомеля?
Не
имеет значения. Не имеет значения.
Вопрос был от Ирины о суициде. То есть человек, который совершает суицид, он потом снова рождается в этой жизни. Как, ну, с обычной душой или все-таки что-то с душой происходит?
Нет, ничего страшного.
То есть, никакого.
Ничего. Душа. Работай с того момента, с которого ты сейчас начал ощущать себя.
Вопрос Ирины. Когда трудности возникают в отношениях с братьями и сестрами в семье, почему так происходит? Причины?
Ну, товарищи, это мы уже говорили, что причины всего этого мы не знаем. Мы не можем этого объяснить. Причина, она не в том, чтобы я определил свою связь с ними, а дело в том, что мы завязаны все на интегральную связь. Весь земной шар – это маленькая деревня. И неизвестно, кто и как, на кого влияет. Поэтому нам надо раскрыть высший мир, тогда мы будем знать, с кем и как мы взаимосвязаны, и мы сможем полностью управлять своей судьбой. До этого никак.
Татьяна из Ростова-на-Дону. Какой вы рекомендуете распорядок дня, образа жизни каббалисту для ускоренного продвижения?
Я думаю, что надо посещать наши круги онлайн. Если можно, то по мере возможности надо посоветоваться с вашими учителями в этой Международной Академии Каббалы. Что они вам посоветуют? Вы можете, конечно, слышать мои уроки ежедневные, но это слишком тяжело и сложно. Хотя доступ открыт для всех. У нас существуют материалы для начинающих. И если вы зайдете на наш сайт, на любых языках мира, вы увидите огромное количество материалов. И там же можете увидеть, какие рекомендуются для начинающих, какие нет. И кроме того, я бы все-таки рекомендовал, если вы находитесь в МАК онлайн, то связаться с вашими учителями и попросить у них совета, быть связанными с ними.
Да, я сразу скажу, что есть такая возможность. На сайте есть форум, там можно общаться, задавать вопросы и общаться друг с другом, общаться с преподавателями.
Ну вот я под конец немножко вопросик так пригрел. Инна из Риги спрашивает, трудно ли быть Михаилом Лайтманом?
Я уже привык.
Быть Михаилом Лайтманом.
Да, я занимаюсь каббалой последние 40 лет своей жизни. Я не представляю себя в другом виде. Или я учился у своего учителя, но еще и при его жизни, когда я только начинал учиться, я уже давал лекции и приводил к нему учеников. Так что я не представляю себе абсолютно. Давал лекции на радио, на телевидении. Книжки свои первые написал еще в 83-м году. Сколько это? 30 лет назад, да? 20-30 лет, да. 32 года назад. Так что я уже не представляю. Мне уже поздно думать о том, это трудно или нетрудно. Я думаю, что это дает огромное наслаждение. Это все-таки ты что-то делаешь для людей. Меня не интересует история. Я знаю, что все это закончится. И никакого следа в истории я не собираюсь оставлять. Я хочу сейчас сделать как можно больше учеников, которые смогут дальше передать человечеству эту великую методику духовного возвышения, эту великую силу, с помощью которой люди могут быть счастливы. Вот и все. Это мне дает очень много сил. И пока живу, тружусь.
То есть не купишь вас ничем, да? Нобелевскими премиями, биокибернетикой, которую вы начинали?
Нет. В нашем мире ничем, ничего уже не может быть. Меня уже пытались купить и в Москве. Нет, это невозможно. Вы понимаете, я не говорю, что я такой вот выше всех каких-то вознаграждений, что нет в нашем мире просто такого, такой ценности, которая могла бы у тебя увести, которая бы перевесила духовное восхождение. Такого нет, не существует. Потому что наш мир относительно высшего мира, он как какая-то песчинка относительно вечности. Поэтому тут даже вопрос не стоит.
Очень много вопросов, на все, конечно, не успеем ответить, но тоже давайте сделаем блиц, и как в прошлый раз. Самые разные вопросы. Биржан из Алматы. Ванга 20 лет назад предсказала, что скоро в МИД придет забытое знание. Не могла ли она говорить о Кабале?
Я не знаю, что она говорила, но то, что это может быть только Кабала, это точно.
Марк из Гродно. Что такое любовь?
Любовь – это когда ты желаешь наполнить другого человека. Желание другого человека.
Инна из Новотроицка. Когда мы все достигнем конечного состояния исправления, осознание личного «я» остается или нет?
Именно тогда оно и появляется.
Тоже из Алматы вопрос. Вы говорите, что мир подходит к своему концу. Возможно ли, что конец мира станет до того момента, когда человечество достигнет очищения путем Кабалы?
Нет. Нет, это будет очищение мира и затем окончание старого мира.
Артем из Минусинска. Для чего нужна кипа и борода?
О, это дань традиции, не более того. Можете быть и без этого, и без этого.
Александр из Перми. Что вы можете сказать о Кабале Авраама Ицхака Кука?
Рав Кук был великим каббалистом. Мы изучаем его труды. Кен, да.
Оксана из Монако. Как почувствовать своего мужчину? Нужно ли пытаться исправить любимого человека?
Никого исправить не пытайся, и невозможно, и не получится. Тем более, если ты его любишь, значит, принимай его таким, как он есть.
Анна из Киева. Рэки, Кабала, Оша, Кабала. Рейки, Ошо.
Ну что вы, о чем вы говорите? Это просто заклинания там какие-то. Нет, есть в мире силы, физиологические силы вокруг поля, вокруг человека и так далее, которыми можно пользоваться. Но нельзя это выдавать за духовные вещи.
Из Москвы. Есть ли что-то иное, кроме единой души Адама?
Нету.
Иван из Кургама. Зачем развивать духовность, если мы все равно умрем?
Так духовность не имеет смерти.
Андрей из Паттайи. Когда же я получу исправление связи? Это как русская рулетка получается?
Нет, не понял. Исправление связи вы получите, при этом вы начнете в этой связи ощущать новый мир, новую ступень развития, новое измерение.
Катерина из Воронежа. Христианство тоже учит возлюби ближнего как самого себя. Можно ли одновременно быть христианином и каббалистом?
Можете быть кем хотите. Главное, изучайте, как возлюбить ближнего. Можно только ли... на самом деле возлюбить ближнего.
Можно ли получить высший свет, слушая ваши лекции?
Да, естественно. Во время наших занятий на вас начинает уже воздействовать высший свет.
А можно ли почувствовать высший свет и передать его другим, не изучая Каббалу, Сергей?
Невозможно, и я желаю вам всего наилучшего. Мы продолжим получение высшего света в следующий раз. До свидания.